Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных проблемах и взаимоотношениях внутри русской Арктики. Сегодня у нас в гостях Алексей Фадеев, приветствую.
Приветствую, Семен.
Исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, а также масса научной деятельности. Алексей, более подробно о себе расскажи, ты у нас первый раз.
Добрый день, Семен. Добрый день, уважаемые зрители. Благодарю вас, во-первых, за приглашение, за возможность поделиться своим видением развития Российской Арктики. Вы все правильно меня представили. Я являюсь исполнительным директором Ассоциации полярников Мурманской области. Помимо этого, являюсь главным научным сотрудником Института экономических проблем имени Лузина Кольского научного центра Российской академии наук, а также профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ну, кроме того, более 15 лет работаю в российских и международных энергетических компаниях. Арктика для меня – это не только регион или сфера, скажем так, научных интересов. Это для меня мой родной край. Я вырос и учился в Кольском Заполярье, поэтому все, что связано с Арктикой, для меня дорого сердцу, и я с удовольствием готов об этом поговорить.
Коренной заполярник.
Практически можно сказать, что так.
Это самое важное, потому что теоретиков у нас много. Я тоже, знаете, только два раза, ну, я был только в Мурманске и в Норильске, ну, если так говорить. Арктика наша.
Уже неплохо.
Ну, как, почти, уже как не совсем теоретик, хотя бы что-то попробовал. В чем сегодня будем разбираться?
Сегодня мы поговорим о текущем статусе Российской Арктики, о регионе, развитие которого, по большому счету, на мой взгляд, является безальтернативным путем развития экономики. Поговорим о текущих макроэкономических вызовах, о способах их преодоления, о том, как живут люди сегодня, что происходит с Российской Арктикой, что происходит с людьми, каковы драйверы развития этой важнейшей территории, что вообще значит Российская Арктика для российской экономики. Вот обо всем этом я с удовольствием хотел бы поделиться с тобой, Семен, со всеми зрителями.
А все вопросы к Алексею мы ждем в комментариях, потому что мы, напоминаю, будем разбираться долго и системно, и поэтому с большинством наших экспертов мы будем возвращаться к теме более глубоко. Сегодня у нас такая более знакомство, где мы нащупаем те темы, которые мы будем дальше вглубь разрабатывать.
Да, совершенно верно.
Ну, тогда поехали.
Прежде всего, хотел бы коснуться значения, значимости Российской Арктики для российской экономики. Я убежден, что освоение Арктики – это, безусловный императив экономической стратегии целого ряда регионов нашей страны. На текущий момент предприятия, которые входят в так называемую арктическую зону Российской Федерации, уже сегодня они производят порядка 15% валового внутреннего продукта и обеспечивают 25% российского экспорта. Это, безусловно, очень значимые цифры. Вообще говоря, две трети территории Российской Федерации – это территория с вечной мерзлотой. Мы по определению являемся северной страной, и, наверное, уместно будет вспомнить слова известного флотоводца адмирала Макарова, который сказал, что если Россию представить в виде здания, то своим фасадом она будет обращена в Арктику. Освоение арктического шельфа – это действительно такая новая страница в истории работ российских энергетических компаний. Но надо сказать, что само по себе присутствие России в Арктике началось достаточно давно. С XI века предпринимались первые попытки по освоению Северного Ледовитого океана. И с тех пор Арктика постоянно находится в фокусе российских исследователей, политиков, а позже и бизнесменов. В 70-е годы прошлого века морская арктическая геологоразведочная экспедиция СССР начала масштабные исследования шельфа Арктики. Был открыт целый ряд месторождений, часть из которых относится к разряду уникальных. Это Ленинградское, Штокмановское, Русановское месторождение. И как апогей как этой деятельности, как неким итогом интегральным, стало начало промышленной добычи нефти в суровых условиях Арктики. Проект «Приразломная», платформа одноименная, которая сегодня установлена на шельфе Печерского моря, вот уже в течение 8 лет успешно добывается нефть, в промышленных масштабах ведется ее отгрузка. Кроме того, Россия обладает самой большой протяженностью границ в Арктике – 22 тысячи километров. Из 4,5 миллионов человек, которые проживают за полярным кругом в мире, 2,5 миллиона проживают в Российской Арктике. В Российской Федерации еще с советских времен созданы уникальные агломерации, такие как Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Кикси, Певек. Достаточно сказать, что даже несмотря на все вот текущие демографические тенденции, связанные с определенным оттоком населения из арктической зоны, например, в том же Мурманске по-прежнему проживают сотни тысяч жителей, около 300 в настоящее время. Для сравнения приведу пример. Самый северный город на Аляске, Утки-Агвик, насчитывает порядка 5000 человек. То есть в 60 раз минимум. Накоплен уникальный инженерный, промышленный потенциал, кадровый потенциал, который сегодня у нас существует за полярным кругом. Поэтому, конечно же, у России есть все возможности, чтобы Арктика, которая уже давно перестала быть территорией только лишь подвига, превратилась в перспективную экономическую территорию, где будут реализовываться уникальные и амбициозные по своей технологической сложности проекты.
То есть на данный момент у России есть технологии освоения и жизни в Арктике? Ну, то есть, если говорить так.
Я убежден, что да, технологии жизни однозначно, это просто 100% пример освоения российской Арктики. А если говорить про, например, тот же город Мурманск, вот, который ты упомянул, это последний проект императора Николая II, который в 1916 году издал указ о прокладке 1400 километров железной дороги на север, в Мурманск, с целью там основать форпост в Арктике. Тогда город Мурманск назывался Романов на Мурмане. И, в общем-то, всю историю советского периода город активно развивался, областью прирастал. Сегодня это центр базирования уникального ледокольного флота, атомфлота. Это, безусловно, столица Северного флота. И, по моему глубокому убеждению, это естественный экономический центр освоения углеводородных месторождений Арктики. Кроме того, это ворота в Арктику. Это, по моему убеждению, столица Арктики. Сегодня часть регионов оспаривает это право. Ну, на самом деле, считаю, что ворот в Арктику может быть много, но все-таки столица по праву, именно такая арктическая, этот статус принадлежит именно Мурманску.
А вы патриот, получается? Ну, коль...
Безусловно.
Да, вот у меня вопрос такой сразу. Насколько, вот сейчас у нас все-таки, скорее всего, с Западной Европой экономически прикроется немножко взаимоотношения, да, они пытаются занавес, а Мурманск – это у нас самая западная часть. Как вы считаете, нынешнее наше напряжение экономическое на западной части Арктики отразится?
Семен, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать о том, что любой разрыв партнерских отношений не может восприниматься положительно, глобально в смысле. Мы сотрудничали и до недавнего времени с рядом мы продолжаем сотрудничество компаний по целому ряду направлений. Поэтому любой разрыв партнерских отношений, стратегических планов, это, безусловно, не самый негативный момент. Вместе с тем, говоря о работе в Арктике, я убежден, что технологического шока не будет. Дело в том, что за последние 15 лет Российская Федерация накопила уникальный опыт в вопросах технологий. Вот если еще там 15-17 лет мы говорили о том, что нам настоятельно необходим трансфер технологического, организационно-экономического опыта и знаний, то сегодня Российская Федерация сама является носителем этих уникальных компетенций. Вот часто говорят, введенные секторальные ограничения направлены на прекращение поставок технологий, связанных с добычей нефти и газа в Арктике. У меня возникает естественный вопрос, а кто сегодня располагает этими технологиями? Кто сегодня ведет добычу в таких высоких арктических широтах, в каких работает Российская Федерация? Ответ очевиден. Никто. Этих технологий нет ни у кого, кроме России. Кроме того, Российская Федерация имеет на текущий момент технологии не только в добыче, но и в транспортировке углеводородов во льдах. Это вот абсолютно уникальная компетенция, которой нет ни у одной страны в мире на текущий момент. Даже у Норвегии, опыт которой я внимательно изучал и продолжаю это делать, в силу климатических особенностей, благодаря Гольфстриму, у них нет льда, а, соответственно, нет таких условий. У нас же в стране реализуются, ну, как минимум, три проекта, я могу назвать, на текущий момент, которые сопряжены с транспортом, с транспортировкой нефти во льдах. Это проект «Приразломная», шельфовая добыча и транспортировка нефти танкерами, челноками между платформой и базой, перевалочной базой нефти. Это проект «Новый порт», новопортовское месторождение. Там добыча ведется на берегу, но отгрузка нефти происходит именно морским путем и также доставляется на рейдовый перевалочный комплекс, который находится в акватории Кольского залива. И, наконец, проект «Ямал-СПГ». Также добыча ведется на суше, но перевозка СПГ, сжиженного природного газа, производится именно во льдах, на уникальном флоте. Поэтому за истекший период, начиная, скажем так, с 2008 года примерно, Российская Федерация приобрела вот ту самую вот подушку технологической безопасности, которая позволяет нам реализовывать проекты самостоятельно.
То есть в арктической зоне для нас как раз санкции наименее технологически страшны получаются?
Вопросы технологической обеспеченности всегда стоят особенно остро. В силу дела даже не только и не столько в санкциях. Вот если рассуждать о санкциях, то, на мой взгляд, можно уверенно констатировать факт того, что санкции не оказали критического влияния на уже запущенные и перспективные проекты, вот, которые должны реализовываться в среднесрочной перспективе. Да, они сделали их менее удобными, это очевидно. Произошла необходимость переориентации поставок с запада на восток у энергетических компаний, это тоже очевидно. Но самый главный плюс, если так можно сказать, санкции – это активизация развития национального сервисного рынка поставщиков. Вот еще в 2014 году, когда были введены первые санкции, Российская Федерация предприняла все шаги для того, чтобы сформировать стратегию альтернативного замещения, для того, чтобы активизировать национальный сервисный рынок поставщиков. И надо сказать, что эти стратегии, эти программы, они имеют уже осязаемые результаты. У нас уже на рынке появились десятки ранее импортозависимых продуктов и решений. Но вот, чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Это, например, морской комплекс для проведения сейсморазведки с использованием донных станций. КРАБ, так называемый КРАБ и КРАБ 2.0 сейчас существуют. Это насосно-компрессорное оборудование. Это буровая химия, бурильные трубы и так далее. То есть постепенно мы замещаем, скажем так, то, что ранее было абсолютно импортозависимым. Эта работа ведется на системной основе.
Уловил. Давайте еще про внешний фактор тоже, чтобы была картина маслом понятна. Санкциями, санкциями противостояние. Еще у нас была пандемия, которая наверняка тоже каким-то образом сказалась. Давайте для понимания, как вот
она отразилась. Да, Семен, конечно же, коронавирус, пандемия, безусловно, довольно сильно ударила по всем регионам Российской Федерации, и, конечно, Арктика не стала исключением. Дело в том, что вообще реализация проектов в Арктике объективно является одним из наиболее капиталоемких направлений промышленной политики России. Особенно остро ощутили на себе это влияние предприятия малого и среднего бизнеса, которые также присутствуют в арктической зоне, ну, как, в общем, и везде. Но вместе с тем, именно благодаря крупным проектам, которые часто реализуются либо государственными корпорациями, либо компаниями с государственным участием, эти проекты имели и имеют определенный запас прочности, что позволило сохранить рабочие места и, в общем-то, если скорректировать планы, то не очень сильно. Да, сегодня часть проектов действительно поставлена на так называемую смарт-паузу, но именно на паузу. То есть они не прекращены, и они будут готовы к возобновлению после того, как это будет экономически рентабельно. Если мы посмотрим на цену на нефть, которая есть сегодня, то мы можем констатировать, что она выросла в разы по сравнению с тем же допандемическим периодом. И по этой причине реализация многих проектов в Арктике становится объективно, экономически целесообразным и привлекательным вновь. Я хотел бы отметить особо, что Арктика является тем регионом, который не может определяться одними лишь законами рыночной экономики. И надо сказать, что вот опыт наших партнеров, как принято говорить, на Западе, северных стран, той же Норвегии, Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что развитие Арктики не определяется именно вот той самой пресловутой невидимой рукой рынка. Чем более развито государство, тем более сильна роль государства в прямом регулировании экономики. Особенно если мы говорим про развитие северных территорий. Везде наблюдается так называемый протекционистский подход, который направлен на защиту региональных локальных предприятий. Но надо сказать, что, возвращаясь к Российской Федерации, несмотря на вот все вот эти негативные пандемические, так сказать, тенденции, некоторые области даже демонстрируют рост. Вот, например, та же Мурманская область по итогам 2020 года стала лидером по привлечению инвестиций. Немаловажную роль, конечно, играют те, как принято говорить, институциональные условия, которые создаются государством. Ну, вот о чем идет речь? Речь идет о принятии закона, который направлен на стимулирование предпринимательской деятельности в арктической зоне. В 2020 году принята стратегия, она подписана президентом Российской Федерации, стратегия развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Это основополагающий документ, который определяет, скажем так, фундаментальные векторы развития. В развитии этого, так сказать, документа существует целый ряд решений, которые также направлены на активизацию работы в Арктике. Ну, например, создание территории опережающего развития ТОР, столица Арктики. То есть, по большому счету, это такая своего рода свободная экономическая зона, в рамках которой стратегические инвесторы, которые приходят в регион, имеют определенные преференции. То есть, это формирование тех самых вот льготных условий. В прошлом году государство выделило более 200 миллиардов рублей, которые были направлены на поддержку проектов в Арктике. Речь идет не о проектах на шельфе в данном случае, а о сухопутных проектах и так далее. Тем не менее, даже в условиях пандемии регионы демонстрируют рост. Конечно же, если мы посмотрим на АЗРФ в целом, мы можем увидеть неравномерность развития. С одной стороны, конечно, у нас существует Мурманская область, существует Ямало-Ненецкий автономный округ, где экономические показатели очень высокие. Существуют другие области, которые не могут похвастаться столь высокими показателями экономического роста. Понятно также, что существует общеизвестная проблематика, связанная с демографией, с отъездом людей с северных территорий, с недостаточно объективной оценкой труда, потому что вот эта разница, когда люди ехали раньше на север и зарабатывали действительно очень большие деньги, сегодня она в некоторых регионах все больше нивелируется, что, в общем, побуждает людей в поисках лучшей жизни искать, скажем так, применение своим компетенциям, опыту и знаний в других регионах. Но, тем не менее, реализация крупных проектов станет драйвером, магнитом, который притянет вновь кадровый
потенциал. В связи с этим вопрос. Я согласен, поддерживаю, что в России, не только в Арктике, вообще у нас такие условия, в том числе и климатические, и географические, что у нас никакие рыночные принципы не работают. Ну, банально, нас даже, ну, не будем это оспаривать. В Арктике, вы говорите, уже к этому пришли, к протекционизму. Отлично. Вот какие вы считаете вот меры поддержки предприятий, которые работают в арктической зоне? Вот там, где вот какой протекционизм в арктических условиях наиболее эффективный и, может быть, с примерами конкретных предприятий?
Да, Семен, очень правильный вопрос. Давайте посмотрим, чем же все-таки, какими предприятиями представлен промышленный сектор или промышленные секторы арктических регионов. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Очень важно, чтобы они при реализации крупных промышленных инфраструктурных проектов не остались за бортом, чтобы они получили работу, для того, чтобы местное население было вовлечено в реализацию проектов. Это один из, на мой взгляд, основополагающих векторов, который позволит это сделать. Вот в ряде компаний, таких крупных, мировых, энергетических и крупных промышленных, существует такое специальное понятие – local content, местное участие. Когда иногда на уровне корпоративном, а иногда на законодательном в некоторых странах определено, что доля местного российского участия не должна быть менее, там, допустим, 40%, 50%. Это значит, что при создании производстве товаров, работ и услуг в этой зоне не менее 50% должно быть реализовано при помощи, скажем так, местных производителей. Конечно же, это непростая задача. Это не решается просто росчерком пера, чтобы привлечь и точка. Необходимо качество, необходимы сроки, потому что, конечно, коммерческие компании, которые реализуют, они мыслят коммерчески. Это правильно. Но вместе с тем, вот задача государства именно обеспечить вот это сбалансированное развитие. Вот сегодня модно говорить про ESG-подход, да, который подразумевает устойчивое развитие региона на основе гармоничного такого баланса промышленного, экономического, экологического и экономического развития. То есть вот такой триумвират, который позволяет региону развиваться эффективно. Но каким образом это сделать? Конечно, здесь нужна большая работа по подготовке самой промышленности к реализации этих масштабных проектов. Надо сказать, что и в этом направлении есть уже определенные достижения, определенные успехи. Если говорить именно в промышленном секторе, это создание ряда отраслевых ассоциаций, союзов, которые направлены на продвижение компетенций региональных предприятий для реализации проектов. Вот в частности, в Мурманске существует ассоциация арктических подрядчиков, Мурманшельф она называется. В Архангельске существует ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», целью которых объединение региональных предприятий и их продвижение в нефтегазовые проекты.
Вот вопрос. Давайте, я просто всегда стараюсь опредметить. Вот есть какое-нибудь предприятие, которое, естественно, корпоративное. Угу. Ну, у нас все крупная корпорация. Значит, у нее есть ряд потребностей на территории. То есть, это что, это госзакупки, какие-то подрядные работы, ремонты. Еще, это имеется в виду, да?
Да.
И, соответственно, целью господдержки является то, чтобы закупки этот субъект, то есть предприятие или корпорация осуществляла у кого? У местных, получается, субъектов предпринимательской деятельности. Просто важно, чтобы фирма была местной? Или вот как это работает?
Вы знаете, это может быть сделано в виде различных решений. Это могут быть непосредственно сами местные компании. Это могут быть компании из других регионов и даже других государств, которые локализовали свое производство на территории, например, той же Мурманской области, которые набрали персонал из числа местных жителей, которые платят налоги в местный бюджет, которые используют рабочую силу и так далее, и так далее. По большому счету, вот создание таких предприятий и будет являться неким магнитом.
И, по привлечению. Соответственно, государство в лице чего? Своих корпораций, да, или что? Вот кто является гарантированным заказчиком? То есть тут же в чем я понимаю логику? Про особенность арктического бизнеса, ну, арктических предприятий в том, что очень маленький рынок. Поэтому нужны гарантированные заказчики. Государство является гарантированным заказчиком. Вот наша цель, чтобы минимум половина была выполнена местными подрядчиками. Вот кто является субъектом? Госкорпорация и ее предприятие или государство в лице кого тогда? Министерство или местной власти? Вот как это работает?
Семен, очень сложный вопрос, на который однозначно ответить сложно. Дело в том, что вот уровни управления, одного какого-то уровня, его не существует. Конечно, главным регулятором должно выступать государство. На корпоративном уровне ряд госкомпаний, которые сегодня присутствуют в Арктике, они самостоятельно осознают необходимость своей корпоративной социальной ответственности и закрепляют в ряде документов вот этот уровень местного участия, тем самым заявляя о себе как об ответственном недропользователе и привлекают людей. Если же этого не происходит, то в данном случае как раз необходима роль государства, которое будет обязывать компании закупать, например, как это делается в ряде стран, у местных производителей. Здесь всегда есть обратная сторона медали. Для того, чтобы компании закупали, нужно, чтобы были поставки определенного качества, которые соответствуют, скажем, техническим условиям, которые будут выполнены и могут быть использованы при соблюдении самых высоких норм промышленной экологической безопасности. Мы знаем примеры, к сожалению, в том числе в арктической зоне, когда эти требования не соблюдались, и это являлось там, угрозой возникновения экологических катастроф. Поэтому здесь, безусловно, необходим такой совместный подход региональных властей, самих предприятий, которые работают в регионах, для того, чтобы они демонстрировали свое участие, стремились к переоснащению своего оборудования, к повышению квалификации персонала. Это всегда путь навстречу друг другу. Государство, государственные компании или крупные операторы проектов и регион в лице регионального, регионального правительства и региональной промышленности. Вот совместная работа позволит как раз обеспечить то самое местное участие. О чем бы я еще хотел сказать? Это на самом деле не такой праздный вопрос. До 80% работ при реализации крупных энергетических, инфраструктурных, промышленных проектов приходится именно на долю промышленности. То есть 80% работ в любом проекте делают не крупные энергетические компании, а делают предприятия строительного, транспортного сектора. Это консалтинг, это логистика, это образование, банки и так далее, и так далее. То есть это такая, такое дисперсное распределение работы. Вот часто говорят о возникновении мультипликативных эффектов. Я сравниваю возникновение мультипликативных эффектов с попаданием камня в неподвижную гладь озера. Начинают расходиться круги. Вот, грубо говоря, проект, начало освоения месторождения. Первый круг – это крупные генеральные подрядчики. Второй круг – подрядчики генеральных подрядчиков. Третий и так далее. То есть вот такая вот экономическая волна, которая растекается, иногда выходя за пределы региона. Вот если мы говорим об освоении каких-то крупных месторождений, то безусловно, вот эта вот экономическая волна, она захватит не один регион. Уместно будет вспомнить цифру, которая говорит о том, что одно рабочее место в Арктике создает 14 рабочих мест в смежных регионах. Вот такая вот большая мультипликация. И что еще особенно важно, когда мы оцениваем эффективность освоения месторождений, мы часто упираемся в ресурсную базу и те доходы, которые возможно получить от продажи, допустим, углеводородов. Но мы как раз не учитываем вот те самые мультипликативные эффекты, вот ту загрузку крупных отраслей промышленности, металлургию, станкостроение, логистику и так далее. Существуют исследования, которые говорят о том, что по ряду проектов доход по вот этой машиностроительной, так называемой неуглеводородной линии, может в два раза превышать прямой доход от продажи углеводородов. На мой взгляд, это вот очевидный ответ, почему нам необходимо реализовывать проекты в Арктике, почему это насущно необходимо. Не только и не столько ради той арктической нефти или газа, сколько ради развития территорий. И вот опять же этот подход, он наглядно прослеживается у ряда наших партнеров, у западных стран, в той же Норвегии, когда развитие территории ставится в приоритет по сравнению с добычей углеводородов. В конечном итоге это все будет синергетически мультиплицировано, и, конечно, эффект будет значимый, но вот та самая мультипликация, она имеет первостепенную.
Ну, это вы такими экономическими терминами, а если простым языком, это же ключевой вопрос, Арктика жить или вахта, жизнь или вахта? Ну, вот на самом-то деле. Потому что если философия вахта, то тогда это подход как к другой планете. Если жизнь, то тогда начинается вопрос поиска балансов. И с моей точки зрения, ну вот ответа точного, вот точно у нас жизнь или точно вахта, мы находимся в поиске на уровне государства России. Да? То есть, вот одной рукой инициативы, связанные с жизнью, вот, а с другой стороны, ну, корпоративный лоббизм, естественно, их толкает исключительно на максимальное извлечение добавленной стоимости. И вот это вот противоречие такое стандартное капиталистическое, но в условиях арктической зоны может просто очень дорого обойтись. Ну, потому что если оттуда уже уедет, как из Воркуты, уехало какое-то критическое количество людей и все. И ты уже это все-таки туда не заманишь просто так. Даже деньгами не заманишь.
Семен, абсолютно справедливый тезис. Для того, чтобы люди не уезжали, нужна работа. Вот для того, чтобы люди были на севере, нужно создать по-настоящему эффективные условия. Вот давайте вспомню тот же Мурманск. Вот в советское время Туда люди ехали отовсюду, со всех уголков нашей страны, из всех бывших союзных республик. Потому что Мурманск давал возможность зарабатывания денег. Он давал возможность ходить в море, и моряки традиционно жили более чем достойно, гораздо выше среднего, скажем так, советского уровня. Другой вопрос, что нам делать сегодня? Действительно, вот я уже отмечал, что Арктика очень неоднородна. С одной стороны, у нас есть такие гигантские агломерации, как Мурманск, Архангельск, которые вот с советских времен накопили по-настоящему уникальный потенциал. Ну, давайте посмотрим, вот опять же, на примере той же Мурманской области, которую я сегодня представляю. Один только Кольский научный центр, сегодня Академия наук, он содержит в себе 10 профильных институтов, которые ведут системную, последовательную работу по целому ряду направлений развития Арктики. От химии, горного дела до экономических вопросов. Тот же порт Певек, который находится на востоке, Чукотка. Да, там инфраструктура сегодня там архаична, она требует модернизации. Но то, что создано, можно модернизировать, можно обновить, и это все начнет работать. Другое дело, когда мы говорим о каких-то высокотехнологичных проектах в новых неосвоенных регионах. Вот здесь действительно возникает вопрос, что нам делать? Строить там такие города, которые вот уже были построены? Или все-таки есть смысл вахтовым поселкам осваивать и, собственно говоря, смотреть, если это экономически будет целесообразно для дальнейшего развития, ну почему нет? Пусть создается новый город, новый поселок, который со временем перерастет в город. Я бы хотел сказать о том, что вот если мы говорим про нефтегазовый комплекс, он действительно перестал быть простым в технологическом смысле отношении. Сегодня создаются цифровые двойники. Геологические решения принимаются на основе множества данных, которые получают операторы проектов. Существует даже понятие интеллектуальное месторождение или интеллектуальная скважина. Именно потому, что технологии, которые необходимы для освоения месторождения, они без привлечения схожи по своей сложности с освоением космоса. Используются дроны, технологии безлюдного склада и так далее. То есть это вот действительно такой абсолютный хай-тек. Я приведу пример. Я слышал об одной программе по освоению Марса. Так вот, на этот Марс должен был отправиться спутник, прилетев туда на 3D-принтере напечатать себе подобных роботов, то есть такое некое размножение, которое там начнет заниматься освоением. Да, это вот, ну, абсолютно, как говорится, реальные планы. Вот проецируя это все на Землю и на арктические условия, я понимаю, что нечто подобное, естественно, в усеченном масштабе, но может быть применимо и в АЗРФ. Нам на месте можно сегодня использовать 3D-принтеры, которые могут печатать те или иные детали, для, необходимые для работы тех же буровых установок, добычных комплексов, исключить вот ту самую вот сложную логистику арктическую, а, собственно говоря, логистика – это не только время и деньги, это еще определенные риски. Ведь вот вообще, если мы посмотрим статистику в отрасли, связанную с логистическими перевозками, то, как это может показаться не странным, но наибольшее количество инцидентов, в том числе со смертельным исходом, именно происходит во время транспортно-логистических операций. Не во время добычи газа или нефти, а именно во время перевозки. Поэтому сокращение вот именно логистических сегментов при помощи, допустим, 3D-печати, это один из шагов. Поэтому вот именно локализация таких агломераций, скажем так, вот по всей территории Северного морского пути, который у нас сегодня нашей арктической полимагистрали, которая активно развивается, это было бы одним из решений. То есть есть сохранение крупных агломераций, как Мурманск, Певек, Архангельск, Нарьян-Мар, и создание точечных очагов роста вот по территории АЗР.
Привязанных все-таки больше к СМП или к новым разрабатывающимся ресурсам?
Семен, здесь нельзя рассматривать одно...
Для примера, одно на примере каких-то регионов. Давайте
одно, возьмем. Да, в отрыве от другого. Потому что СМП не может существовать сам по себе без грузовой базы. Для того, чтобы Северный морской путь заработал, нужны проекты. Нужен уголь, нужен газ, нужна арктическая нефть. Будут проекты, будет работать Северный морской путь. Только лишь для обеспечения работы Северного морского пути необходимо создание центров аварийного реагирования и спасения на море, гидрографического сопровождения, развитая база обеспечения и так далее. только лишь для этой части. Для освоения углеводородных месторождений, вот, которые расположены, скажем так, вдоль трассы, необходимо по большому счету то же самое. Необходимы базы обеспечения, необходимы железнодорожные подходы, которые будут завозить туда оборудование, материалы, которые необходимы для реализации проектов. Поэтому по всей территории будут развиваться вот такие вот, как я иногда выражаюсь, очаги экономического роста. Почему это еще важно? Я, может быть, затрону сейчас такую чуть более глобальную тему. Население России – это 2% от населения Земли. Мы проживаем на самой большой территории в мире. При этом у нас основная концентрация нашей экономики, промышленности, ну, прежде всего, экономических решений и так далее, основного количества заводов, фабрик, все-таки сосредоточено в центральной части России. Наша задача создавать на удаленных участках так называемые очаги экономического роста, которые позволили бы стране комплексно развиваться и которые могли бы привлекать туда кадры. Это другая, как говорится, важная проблема. Кто будет этим заниматься? Но вот именно создание очагов вокруг таких якорных проектов, крупных промышленных проектов, которые могли бы стать ядром вот этого экономического центра, это вот одна из насущных задач. И как раз вот комплексное освоение арктической зоны, оно способно, оно призвано эту задачу решить.
Где такие очаги, по вашей оценке, в ближайшее время у нас? Ну, первые появятся,
да,
у нас.
Первые появятся, учитывая ту сложность, комплексность и многогранность российской Арктики, эти проекты появятся в западной части Арктики. Действительно, вот освоение Арктики, оно, как я уже сказал, требует уникальных технологий, и нам, я убежден, надо начинать с наиболее легкого, от простого двигаться к сложному. В Баренцевом море, которое как раз вот подвержено влиянию Гольфстрима, существуют относительно благоприятные условия, которые благоволят началу реализации промышленных проектов, энергетических проектов. Поэтому движение начнется с запада на восток. Конечно, Северный морской путь, он уже сегодня существует, и надо сказать, что темпы грузооборота по СМП, они из года в год растут, наглядная демонстрация, но когда будут именно крупные промышленные проекты, это, эти цифры, они будут совсем
на другие. Данный момент примером таким можно что считать? Сабетту, наверное, с, ну,
безусловно,
как с нуля создан.
Безусловно.
То есть вот да. Подобие как Сабетта у нас будет появляться вдоль всего Северного морского пути, и первые будут, собственно, ну, Запад Арктики, это в смысле Мурманской области.
Да.
В связи с этим у меня вопрос. Как вы оцениваете, собственно, значение перевозок по Севморпути и насколько его вот статус как главной арктической магистрали реален с учетом особенно и новых условий, вот, Восток-Запад, как это будет рассматриваться?
Да, Семен, безусловно, СМП – это важнейшая арктическая полимагистраль. Не только она важна для Российской Федерации, важна для всего мира. Хотя, конечно, существует, как известно, ряд, скажем так, критических замечаний в отношении там, ее готовности, юридического статуса этой магистрали для организации вывоза, скажем так, наших ресурсов, для организации транзита. Но я скажу так, что прежде всего на текущий момент Северный морской путь, он необходим для вывоза собственных ресурсов. Это нефть, газ и уголь с Российской Федерации. Из Российской Федерации в другие страны. Второй момент, скажем так, в перспективе, который может быть, это использование Северного морского пути в качестве транзитной территории. Вот здесь существует целый ряд вопросов, потому что, с одной стороны, да, скорость движения, точнее, прохождение трассы СМП, оно укорачивает путь по сравнению с традиционными, скажем, привычными каналами. С другой стороны, очевидно, что далеко не все суда могут перемещаться в таких условиях. И даже суда ледокольного класса, они испытывают определенные затруднения, потому что перемещаться, скажем так, в условиях колотого битого льда, это не то же самое, что перемещаться по свободной воде. И вот это замедление скорости, по оценкам некоторых экспертов, я этот вопрос изучал и общался, в том числе и с капитанами, говорит о том, что иногда это время нивелируется. Вот. Но здесь вопрос, он такой неоднозначный, потому что, с одной стороны, это так, второе, другое зависит, конечно, от типа судна, потому что сегодня вот тот же флот, который есть в России для перевозки того сжиженного природного газа, это АРК-7, это очень серьезный ледовый класс, который, собственно говоря, может спокойно чувствовать себя комфортно и в таких условиях. И третье, это, конечно, то самое глобальное потепление, которое как раз играет на руку операторам проекта и всем нам, как покорителям Арктики, можно сказать, потому что кромка льда, она постепенно отходит, освобождая новые акватории как для проведения геолого-разведочных работ и впоследствии добычи, морской добычи на шельфе, так и с точки зрения развития судоходства. Поэтому я предсказываю активное использование Северного морского пути в среднесрочной перспективе в качестве именно такой вот транзитной полимагистрали, которая соединит Европу и Азию, и Америку вот таким вот кратчайшим путем.
То есть пользоваться будут, несмотря на санкции, скорее всего?
Вопрос санкционный, я убежден, что он будет решен. Так или иначе, изолировать Российскую Федерацию не получится. Более того, и, на мой взгляд, и сотрудничество с Российской Федерацией, использование тех транспортно-логистических возможностей, которыми располагает Россия, это в том числе и необходимо для наших западных коллег, поэтому убежден, что эти вопросы рано или поздно будут урегулированы. Но до тех пор, пока этого не произойдет, Российская Федерация будет сама использовать эти ресурсы для возможностей, для собственных целей, собственных нужд.
Тоже в контексте быстро изменяющихся условий, уже последние 5 лет играли в энергопереход активно, уже Россия начала это играть. В контексте невероятных цен на энергоресурсы, в контексте ограничений, которые нас накладывают. Арктике определялась особая зона, да, при энергопереходе. То есть ее прям вот выделяли, там, насколько мы разбирались в этом, и ESG-рейтинг за счет Арктики пытались подтянуть. Ну, масса была идей. Сейчас, судя по всему, это, ну, как минимум, Чубайс уехал главный по ESG, исчез из России. Да? Я не понимаю, кто ее будет так сильно лоббировать, как это делал он. Да? Вот. Что вообще с самой философией энергоперехода в этом новом контексте? Потому что идеология энергоперехода была о том, что мы все переходим на единую энергетику, да, и едино боремся за вот нашу... А сейчас, получается, нас все-таки, ну, загнали, да? Европейцев заставят покупать дорогие энергоресурсы. И в этом смысле логика... А не закончилась ли вообще вся вот эта идеология энергоперехода?
Семен, хочется задать вопрос, а начиналась ли вообще эта логика?
Потому идеология что... была, а логики я, ну, где-то начиналась, не знаю.
Давайте начнем с того, что мы посмотрим, кто же нас призывает к отказу от традиционных углеводородов, к переходу на так называемые альтернативные источники энергии. Как правило, к этому призывают страны, которые сами не располагают этими углеводородными месторождениями. То есть, на мой взгляд, очевидно, что прежде всего это геополитический лозунг, а не реальная какая-то необходимость. Безусловно, будущее, вот так в глобальном смысле, будущее за альтернативными источниками энергии. Однако вот этот энергопереход, он случится не через 30 и даже не через 50 лет, а по моим оценкам не менее чем через 150-200 лет, а может быть и позже. Поясню почему. Углеводородный потенциал Арктического шельфа оценивается экспертами в цифру, равную 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Ну, вот, может быть, это такая абстрактная цифра, но для того, чтобы вот было понимание, скажу, что среднегодовая добыча России по нефти составляет порядка 500 миллионов тонн. Простая арифметика показывает, что 500 и 100 миллиардов – порядка 200 лет. При таком раскладе мы можем вести добычу. Понятно, что это прогнозные оценки,
ну,
что
это ряд факторов,
обобщение, да, что могут быть там некоторые корректировки как в сторону уменьшения, но так, к слову сказать, так и в сторону увеличения. Поэтому, безусловно, вот эти ресурсы Арктики – это очевидное конкурентное преимущество нашей страны. И ведя диалог в отношении энергоперехода, мы, безусловно, должны отстаивать свою позицию. Вот та самая идеология вот этого перехода зеленой экономики, она наглядно прослеживается в настоящее время. Мы видим, как взлетели цены на нефть и газ. Но если это так доступно и это очевидно, что мы можем отказаться от традиционных углеводородов, то хочется сказать, время настало. Отказывайтесь.
Я жду просто очень... Оно не в контексте вашей профессиональной деятельности, но в контексте дорогих энергоресурсов. Я просто вижу... как европейцев много лет пытались сагитировать, чтобы они покупали дорогую энергию, исходя из каких-то гуманистических соображений, вера в Грету Тунберг, а сейчас их начинают убеждать покупать дорогую электроэнергию из ненависти к России. И я из этого делаю вывод, что это целенаправленная стратегия по тому, чтобы заставить европейцев платить дорого. И как их другое что-то придумают. То есть их системно убеждают, что вам не нужна дешевая энергия. И вы сами должны себе придумать такие ограничения, из-за которых у вас она будет дорогой. Мне кажется, это такой тупик. Ну вот если говорить стратегически, это то, что их заведет в страшный тупик. И товары будут слишком дорогие, угу, европейские. И, так жить нельзя.
Семен, в точку. Хочу сказать, что некоторые страны Прибалтики отказались от российского газа в пользу покупки норвежского СПГ, который в 4 раза дороже, чем российский. В 4. Ну, естественно, платят за это жители этих стран. Если устраивает такое решение, то, конечно, каждый волен поступать по-своему, но, безусловно, я здесь абсолютно согласен с тем, что это не стратегический взгляд на решение энергетической проблемы. Второй момент, который я хотел бы коснуться, это та самая экологическая составляющая. Вот до недавнего времени с нами вели диалог по поводу введения углеродного налога, так называемый, вот этот тренд на декарбонизацию, улавливание и захоронение СО2 и так далее, все, что, как говорится, мы слышали. Действительно, очевидно, что, наверное, при работе наших фабрик, заводов, которые производят металл, создают другие, скажем так, продукты и товары с использованием традиционных углеводородов, происходит выброс СО2. Однако надо посмотреть на компенсирующую роль, например, российского леса, который существует. У нас тысячи, десятки, если не миллионы километров квадратных по всему миру, я имею в виду, этого леса, и значительная часть сосредоточена в Российской Федерации. Вот есть исследования, которые говорят о том, что, например, российский лес может многократно переработать те выбросы, как минимум, которые осуществляются российским предприятием. Но очевидно, что у СО2 нету, как говорится, привязки к какой-то территории. Все это ветром носится, и наши леса в том числе перерабатывают тот СО2, который, например, производит предприятие Германии. Это очевидная вещь. Но, конечно, это не хочется слышать и слушать тем людям, которые выступали и выступают за введение углеродного налога. Я в этой связи тоже вижу, безусловно, геополитический контекст, который призван на то, чтобы ослабить Российскую Федерацию и ослабить ее в контексте одного из главных конкурентного преимущества, той самой огромной ресурсной базы. Ведь речь идет, мы только вот говорим сегодня про арктический шельф. Я сказал, что только в Арктике это 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, только на текущий момент. К слову скажу, что Арктика является регионом с самой низкой геологической изученностью. Менее 10% изучено. Главные открытия, которые вообще могут быть, по оценкам ряда экспертов, они еще впереди. И именно в Арктике могут быть. Но мы забываем про ту же самую сланцевую нефть, Баженовскую свиту. Ресурсы вот сланцевой нефти вообще трудно оценить. Там перспективы оценки я встречал, например, в некоторых исследованиях, до 1000 лет добычи. То есть у нас их настолько много, что это трудно оценить. Это факты, поэтому мы, как стоящие, скажем так, вот во главе этой энергетической парадигмы, должны все-таки отстаивать свои права на использование, скажем, традиционной энергетики. Но еще раз я скажу, что я не против альтернативных видов энергии. Безусловно, ветроэнергетика, гидроэнергетика, энергетика солнца. Все это придет на смену традиционным углеводородам. Но, опять же, это не может быть сделано по росчерку пера. Вот здесь как раз та самая рука рынка, она и расставит все по своим местам.
Я очень надеюсь, что у нас после того, как мы закрылись от иностранного финансового рынка, что у нас наконец-то внутренний рынок будет формироваться, исходя из внутренних, как это было в Советском Союзе, да, что у нас будет очень дешевая на внутреннем рынке энергетика, энергия, разные виды. То есть мы уже видим, если сравнить, допустим, бензин, в абсолютном отношении, он у нас как был, так и остался, да, а в эквиваленте на Западе он уже там доходит до 200 рублей за литр. В перспективе через 3-4 года То есть любой товар, произведенный на территории России, будет как бы намного по себестоимости любого другого. Это отразится в первую очередь на сельхозпродукции. Да, потому что это начиная с Польши, Прибалтики, ну, при таких ценах на ГСМ я не понимаю, что они будут делать со своими молочными продуктами и прочими. Они и так не особо конкурентны. А для нас, для белорусов, особенно для Белоруссии, где именно сельхозпроизводство активно развито, плюс открывающиеся возможности, ну, уже очевидно, что юг Новороссии Украины будет наш. Вот, в этом контексте очевидно, что нужно создавать зерновой ОПЕК с Казахстаном. То есть Россия, южные регионы Украины плюс Казахстан, это будет более 60% мирового рынка зерна. Вот, это будет еще одна монополька, ну, международная, в которую надо играть. И в этом контексте энергопереход тут получается... Я сейчас поясню, откуда у меня этот вопрос. Я просто сейчас очень много об этом думаю в своем контексте. Евразийской интеграции, украинского кризиса. Я понимаю, что история с энергопереходом – это то, куда затянул наш капитал, который был глубоко интегрирован в Запад. То есть, это был элемент его персональной интеграции и легализации капитала. Потому что ограничения ESG, ну и нормы, они же как? Они на корпорацию, а он с помощью этого еще и деньги. То есть, он ESG-проект реализует в Европе от имени корпорации. Грязное производство здесь, зеленое там. А в среднем по палате он борется за показатели. Ну, схема же была такая, понятная, да? Вот как это, купи квартиру в Москве, получи бейсболку в подарок. Ну, вот оно где-то вот так работало. Но теперь, когда нас из этого вытеснили, мы из себя, соответственно, сняли эти обязательства, и тогда мы можем формировать уже альтернативную экономическую глобализацию. То есть, мы же не зря разделили на страны дружественные и недружественные. Значит, с дружественной у нас будет одна цена на энергоресурс, с недружественными совершенно другая. И это позволяет нам выстроить два типа экономики. То есть, глобализация, которая будет у нас союзная, скажем так, и глобализация недружественная. И на этом разрыве мы сможем очень интересно играть, когда один и тот же товар легально, это не будет спекуляция. Да? Почему вы, поляки, будете у нас покупать что-то очень дорого? Ну, потому что вы недружественные. Нравится, не нравится, так оно и будет. И в связи с этим контексте у меня вот вопрос, да? Арктическая зона – это наш выход в арктический регион, это единственный наш выход в мировой океан. Ну, не закрытый, потому что в Балтике нам могут перекрыть, в Черном море нам тоже могут перекрыть, еще Дальний Восток – тоже вопрос. Но вот это вот прямой выход. Да? В связи с этим и роста СМП, вопрос кадров для меня ключевой, потому что я вижу отток людей из Арктики, я вижу небольшую популярность, ну, прям такую массовую этой работы. Где брать кадры, где сейчас берем кадры, где их черпали в советское время. Ну и что нам, потому что кадры – это самое главное, давайте с этим
разберемся. Да, Семен, спасибо, интереснейший вопрос. И согласен с тезисом, который был сказан о том, что сегодня вот изменяется вообще вот эта архитектура взаимоотношений. И вот энергетический сектор, он как раз может стать драйвером развития национальной экономики, обеспечивая по абсолютно конкурентным ценам развитие других отраслей народного хозяйства, как, например, сельское хозяйство, там, развитие промышленности и так далее. Поэтому действительно, вот та самая глубокая интеграция в мировые процессы, которая была, она, с одной стороны, соответствовала там, глобальным трендам, с другой стороны, накладывала определенные ограничения на собственное развитие. Это очевидно. И думаю, что и верю в то, что сейчас ситуация изменится, и мы увидим, что энергетика станет катализатором роста других сегментов. Что касается кадров, действительно, это важнейшая проблема. Где брать людей, которые будут, где их готовить для работы в Арктике? На самом деле, если мы посмотрим на вакансии, которые существуют сегодня в арктической зоне, вот относительно недавно я смотрел, это 20-25 тысяч человек в среднем по году в ЗРФ. Достаточно много. Конечно, речь идет не только об инженерах, о высококвалифицированных кадрах. Речь идет и о рабочих специальностях, о бульдозеристах, водителях, сантехниках и так далее, которые требуются. На самом деле, вот этот рабочий, так скажем так, сегмент, он очень-очень востребован. Сегодня ряд регионов проявляют максимум для того, чтобы та молодежь, которая родилась в регионах, не уезжала на учебу, скажем так, в центральную часть России, потому что, как правило, относительно небольшая часть возвращается для работы. Поэтому необходимо создать такую цепочку образования, выстроить ее правильно. Выпускник школы, бакалавриат, магистр, ну, аспирантура для желающих и работа в реальном секторе экономики. Очень важно сегодня выполнить такую точную настройку системы высшего образования, которая была бы ориентирована на нужды реального сектора экономики, для того, чтобы не готовить те специальности, которые не востребованы в регионе. Для этого очень важна связь высшей школы с компаниями, государственными компаниями, операторами проектов, которые работают в регионах, для того, чтобы они готовили, а, потребное количество кадров, и, б, это кадры необходимой квалификации. Тогда, собственно говоря, мы можем рассчитывать на то, что мы восполним тот дефицит, который есть, и обеспечим высококвалифицированными кадрами. Вопрос, на самом деле, более чем серьезный. Если вот мы коснулись сегодня Сабеты, там, Ямал-СПГ, ведь что такое сжиженный природный газ? Это газ, сжатый в 600 раз при температуре минус 163 градуса. Для того, чтобы это произошло, необходима специальная криогенная техника. А вот сюда газовозы – это, по сути дела, плавучие такие криогенные заводы, которые, собственно говоря, поддерживают температуру СПГ для того, чтобы его довести и там уже регазифицировать. Очевидно, что судовые механики, которые будут эксплуатировать подобные установки, они должны иметь особую компетенцию по сравнению с теми, кого мы готовили традиционно. А судоводители, которые перевозят газ или там нефть, скажем так, в условиях льда, также должны иметь особую квалификацию. То есть даже на традиционных направлениях, в которых мы традиционно были сильны, судомеханик, судовождение, судомеханические, скажем так, направления, нам требуется дополнительный настрой. Плюс ко всему та самая вот глобальная цифровизация. Сегодня вот практически в один голос все компании крупные говорят о том, которые реализуют такие сложные проекты, о том, что нужна цифровая компетенция. Нужны люди, которые обладают вот этими цифровыми знаниями уже по факту прихода своего на работу. То есть это все должна дать высшая школа. И здесь вытекает следующий вопрос. А кто будет готовить эти кадры? Ведь, к сожалению, у нас для того, чтобы нам готовить таких ребят, специалистов, нужны высококвалифицированные преподаватели, которые сами обладают этой компетенцией. Это вот другая, как говорится, важнейшая задача. Для того, чтобы мы готовили кадры, нам надо научить и переобучить преподавателей. В свое время по такому пути шли разные страны, в том числе и Норвегия, которая на тот момент активно училась у Соединенных Штатов Америки прежде всего, направляла преподавателей на обучение по шельфовой добыче, по подводному заканчиванию скважин и так далее. И они уже привозили те самые компетенции для обучения внутри страны. У нас ситуация отчасти даже в чем-то проще, у нас есть свои проекты. Вот у нас есть на чем учиться на собственных объектах, есть те страны, которые можно считать дружественными, с которыми может быть кооперация в этом плане получится очень такой синергетический эффект в плане
образования. Вот на уровне схемы, вот смотрите, есть же две концепции. То есть, например, концепция, ну, тоже когда-то я интересовался в свое время там нефтедобычью, но не самым производством, а как готовиться для нефти, как, ну, сами нефтяники добыча, да, так добыча. Да, вот. Да. Как готовятся кадры. И меня вот всегда заинтересовало, вот почему, например, много в нефтяном, ну, не только бизнесе, вообще даже просто простыми рабочими же, много, например, азербайджанцев было в советские времена. И еще был размещен один вуз, ну, понятно, был имени Губкин.
Да.
В Москве центральный, да, ну, Керосинка.
Керосинка, да.
Да, ну, понятно, да. А вот именно два были созданы вуза в регионах, с одной стороны, Азербайджана, там было традиционное нефтедобыть, то есть Бакинский, да, а второй был очень крупный, создан, кстати, в Ивано-Франковске, на Украине, да, которая западная, вообще, казалось бы, никакого отношения. Мне было интересно, почему логика. В Азербайджане было понятно, там были нефтяные промыслы еще дореволюционные. А почему на Западной Украине? Вы же решали в том числе проблему трудоустройства. Людям нужно было обучить. Там были и свои маленькие промыслы, незначительные, да, несравнимые. То есть, вот был регион, то есть, это был социальный проект. То есть, в данном случае, мне кажется, в случае с Арктикой тоже можно применять этот подход. Да? То есть, так как рынок госрегулируемый, госзаказы гарантированные, деньги там будут точно, да? То есть, соответственно, можно выбрать тот регион, ну или те регионы, можно же вытаскивать людей, которые там испытывают серьезные там, проблемы, там, депопуляцию там, или еще что-то, да, и заточить под это. И второй есть подход, это когда в традиционных вузах, грубо говоря, будут появляться специализации. Ну вот там выпускают там вообще бурильщиков, да, и в группе там учатся там 25 бурильщиков, но там пятеро будут заточены в бурение в условиях там арктической зоны. Вот мне кажется, нам вот тоже нужно будет вот с концепцией определиться. Мы либо заточим вузы, как сделали, например, нефтегазовые, под арктическую зону, либо мы будем специализированно готовить. Вот какой метод, как вы считаете?
Да, Семен, хороший вопрос. Я бы ответил так, что прежде всего мы должны загрузить те вузы, которые есть уже сегодня в СРФ. Потому что, ну вот, опять же, на примере Мурманска есть Мурманский государственный технический университет, выпускником которого я являюсь. Это старейший вуз на Кольском полуострове, крупнейший технический вуз.
Это политех, то, что в советский, да, был или как?
Это высшая мореходка.
А, высшая так, мореходка. Так называется. То есть выросла из мореходного.
Да, да. Она прошла разные стадии эволюции. Была и Мурманская академия рыбопромыслового флота, и потом переросла уже в Мурманский государственный технический университет, на базе которого осуществляется подготовка морских специальностей более 70 лет, открыты направления по нефтегазовому делу и так далее. Безусловно, есть Мурманский арктический государственный университет, который сегодня аккумулирует экономическую мысль, все гуманитарные направления, без которых невозможно также освоение Арктики. Есть крупнейший на северо-западе, скажем так, вуз, если брать именно арктический регион, это САФУ, Северный арктический федеральный университет. Я здесь оговорюсь, крупнейший в западной части, потому что есть еще северо-восточный федеральный университет в Якутии и так далее. То есть также на базе САФУ, так называемого, вот, есть институт нефти и газа, то есть кадры готовятся. По мере развития освоения Арктики, реализации проектов, вот еще раз скажу, что вот часто люди говорят, вот арктический шельф подразумевает только лишь добычу жидких углеводородов или газа. Ведь арктический шельф – это не только нефть и газ. Это и добыча продукции минерально-сырьевого комплекса. Это добыча редкоземельных металлов, которые используются, например, в смартфонах, в компьютерной технике. По большому счету, когда мы говорим об освоении арктического шельфа, мы говорим об освоении комплексно мирового океана в целом. И такие вот решения проекта, они приведут к изменению инженерной культуры вообще в стране. Потому что такие проекты, и даже в мире, я не побоюсь сказать так, потому что такие проекты, они действительно очень сложны по своей емкости, технологической насыщенности. И поэтому, конечно, будут требоваться кадры особой квалификации. А по мере развития проектов мы сначала должны загрузить региональные вузы и затем смотреть на кооперацию с регионами. Вот тут пример с украинским вузом очень показательный.
Действительно, ну, это Советский Союз, он же просто каждую республику понятно, решал в ней свои задачи. У нас будет очень похоже.
Вполне себе, учитывая ту самую вот неравномерность территории развития, у нас вообще одна из таких государственных задач, которая требуется для решения, это проблема связанности территорий между собой. Потому что есть территории, скажем так, доноры, да, в рамках которых реализуются проекты, и есть территории, которые, скажем так, находятся в режиме дотации. И в плане такого вот трудоустройства, это тоже как идея, она прекрасна. Действительно, во всем большем количестве вузов появляются специальные направления, которые можно условно считать арктическими, или в том числе они могут быть использованы для Арктики. Вот, например, в Санкт-Петербургском горном университете есть такое направление, как освоение шельфа. Вот. Там не сказано, что только арктического вообще в целом. Но очевидно, что с началом работы эти выпускники могут быть востребованы и там. Поэтому вот эта арктическая составляющая в образовании, она все больше будет прирастать для обеспечения кадрами Арктики.
Это то, что я объяснял на примере еще 2 года назад. Ну, до всех этих событий я ежегодно просто провожу в Крыму еще с 2008 года. Там, ну, я лекции читаю, да, лагерь проводится без меня. То есть у меня. И я вот как раз 2 года назад, для там много у нас ребят из Донбасса было, как раз это же ну, горные все вузы, техникум, это их специализации. Бурение, паркшейдеры, ну, все это их как бы в условиях ну, шахтерских, да. И я привез как раз эксперта от поры, да, и вот ребятам мы рассказывали из Донбасса, какие есть возможности в русской Арктике, тогда для них это совсем было, ну, ты представь, они живут в условиях военных, ну, что такое Россия, где, ну, слабо ориентируются. А мы показали, как можно, в том числе и вахты, не обязательно уезжать навсегда, а кто-то молодой может уехать, как вузы могут готовить, да, и мы там... Я не довел это до конца, как-то что-то и времени не было, и я не ездил после этого. В том числе связали между собой вузы, которые готовят бурильщиков, ну, что очень востребовано в Арктике. И вот на примере как бы Донбасса, который, с одной стороны, казался был запертый, ну, в тяжелых условиях, но как раз там готовят специалистов, которые сверхвостребованы. Угу. Что я объяснял потом еще то же самое там, на примере Киргизии, да? Что та же легкая промышленность, если мы посмотрим на производство одежды для Арктики, это очень специфическое производство, которое требует иную, ну, химический подход, ну, то есть там же другие волокна. Да. Я не про бурение, не супертехнологии, которые сложные, а просто что там носить, на чем ездить, машины там специфические, ну, там все специфическое. Это открывает огромные возможности. Я как-то даже, ну, как-то по приколу мы сели, посчитали госзакупки этого самого униформы, кого, какой-то нефтяной компании, посмотрели, сколько у них идет на униформу миллиардов в год на госзакупках. Но это же рынок для наших швейников. И рынок для наших, кто занимается материаловедением. Я киргизам объяснял, что вы специалисты по теплой одежде. Вы не представляете, какой у вас рынок в Арктике, если вы будете хотя бы такие-то свои... Ну, как в Якутии все ходят в унтах. Да, сколько лет прошло, а все равно самое теплое – это унты. Поэтому на самом деле открывается возможность много. Почему я спрашиваю про вузы? Для меня это важно. Потому что, вот, допустим, та же легкая промышленность. Да, понятно, что профильных вузов в Арктике, скорее всего, легпромовских, ну, наверное, нету. Да?
Нету. Скорее всего, нету.
Да? И производственных мощностей, скорее всего, швейных мощных нету. Да?
Ну, возможно, там в таких крупных городах что-то и есть, но говорить о том, что это поставлено, наверное, на, там, в режиме промышленной эксплуатации, наверное, нет, промышленного производства.
Поэтому я к чему вопрос? То есть, когда мы расковыряем нашу экономику после того, когда санкции, ну, на нас навали, нам придется заниматься замещением, да, потому что та же униформа северная, как мне объясняли, в основном вся норвежская, шведская и канадская. То есть, у нас просто ее почти не производят, ну, которые, кроме армейской, имеется в виду. Теперь придется этим заниматься. То есть, нас в ближайшие 2-3 года, потому что в Арктике мы это прям заметим, потому что это условие... Да. Ну, в этой части мы, может быть, и не очень заметим. Ну, какая разница, какая одежда, плюс-минус. А там без этого не прорвется. Поэтому в Арктике у нас то, что будет в остальной экономике, проявится...
Прежде всего.
И мы это увидим и сможем потом применить на... Все остальное.
Абсолютно верно, Семен. Вот это тоже в развитии уже обсужденных, так сказать, вопросов. Вот та самая дезинтеграция с западным миром, она позволит активизировать работу внутренних отраслей и обеспечить их диверсификацию работы. Вот та же, скажем так, индустрия, которая работала на армию и флот, вполне себе может переориентироваться на работу для нужд нефтегазового комплекса. Это просто прекрасный пример, когда продукция очень высокого качества, проверенная, вот, может поставляться в арктический регион. И я уже говорил о том, что вот по статистике имеющейся, одно рабочее место в Арктике создает 14 рабочих мест в смежных регионах. К сожалению, в этом исследовании не сказано, в каких регионах. Это, наверное, была и Норвегия, там, и Финляндия, и так далее. Да. А надо это переориентировать теперь на внутренний регион. Потому что спрос очень большой. Вот эта вот технологическая кооперация между отраслями, она очень сильно может интенсифицировать производство, внутренний спрос и вот решение в в том числе и ряда промышленных вопросов. Почему это еще важно? Я не хочу, может быть, в сильно экономические термины там углубляться, но именно промышленность обеспечивает основной прирост валового внутреннего продукта. И именно промышленность обеспечивает развитие других отраслей народного хозяйства. Поэтому основные усилия по улучшению ситуации, они должны быть направлены именно там. Поэтому речь идет, конечно, там, о разноплановой промышленности. Это и тяжелое машиностроение, и металлургия, но в том числе и вот на примере той же спецодежды, которая также требуется в очень большом количестве, это тот вклад в развитие экономики, в развитие нашей страны в целом.
А им будет некуда деваться, я просто из чего исхожу. Возможности для прямой конвертации рубля в валюту закрылись? Внешний рынок финансов, заимствования, кредитования закрылся? Капитал вынужден куда-то инвестировать. Ему придется, а у него будет рублевая масса огромная. Куда ему инвестировать? Да, только внутрь.
Совершенно верно.
А куда инвестировать? В банки? Ну, это бессмысленно. Это в 90-е годы их была нехватка. Сейчас государство закрывает банковский сектор. Большой приватизации у нас тоже нет. Куда? Только в реальный сектор. Вот эти безумные человейники, которые мы видим в Москве, в Питере, они же не потому, что людям очень нужны. Просто капиталу не... А капитал он же как? Особенно, ну, куда вложить? Что проще всего? О, стройка, да? Ну, то, что можно пощупать. Угу. Давайте настроим инвестиционные... Угу. Ну, вот уже перенасыщение. Они уже стоят наполовину пустые. Я общался в том числе с этими девелоперами. Больше половины Москва-Петербурга, новые дома, это выкуплено так называемое инвестиционное недвижимое. Значит, этот пузырь скроется. А так как инвестировать некуда, вывести деньги невозможно, придется открывать от шиномонтажек до швейных цехов. А куда деваться? Поэтому да, тут без вариантов.
Да, рекогносцировка, позволю себе такое определение, вот этого инвестиционного рынка также будет происходить. Вот сейчас еще сохраняется достаточно высокий курс, скажем так, на отношение рубля и доллара, но с точки зрения именно поступлений в российский бюджет, это плюс, потому что ну, вот сегодня у нас нефть торгуется там, более $100 за баррель на мировом рынке. Если мы приведем это даже по текущему курсу, который снижается, все равно это огромные деньги, которые поступают в бюджет Российской Федерации. И как правильно сказали, что возможности для инвестирования в России открываются гораздо больше, чем где-то вовне. И при правильной вот, государственной политике перенаправление этих доходов, которые сегодня благодаря внешней конъюнктуре появляются, тоже может служить очень серьезным таким драйвером экономического роста.
Я исхожу из того, что Россия в перспективе будет самой привлекательной для инвестиций, потому что у нас огромное количество полезных ископаемых откровенно недонаселенная страна по сравнению с Китаем, Западной Европой. Ну, мы объективно недонаселенные, поэтому только вкладываться.
Объективно это так, и надо сказать, что вот на государственном уровне еще там некоторое время назад, не в свете, так сказать, происходящих событий, на государственном уровне предпринимался целый ряд шагов, который был направлен на привлечение инвестиций в российскую Арктику. Конечно же, нашим главным преимуществом является ресурсная база. Но если мы посмотрим ту же самую налоговую систему, она при всех там возможных недостатках, но является, на мой взгляд, одной из лучших в мире.
Те, кто работал на Западе, знают, что совершенно у нас намного все проще.
Совершенно верно. Совершенно верно. Существуют разные преференции, налоговые льготы для тех инвесторов, которые приходят вот в такие тяжелые там, новые промышленные регионы для того, чтобы работать и осваивать. Поэтому вот инвесторы из дружественных стран, назовем их так, для них сейчас открываются как раз абсолютно новые окна возможностей для совместной кооперации с Россией и работе на по-настоящему уникальных проектах. Я бы, кстати, здесь вот тоже хотел бы коснуться такой темы, что вот, несмотря на то, что я убежден, что Арктика не может определяться одними лишь законами рынка, я хочу сказать, что проекты, которые реализуются в Арктике, они далеко не всегда являются политическими, а я бы сказал, что прежде всего являются коммерчески привлекательными. Если мы посмотрим на тот интерес, который проявляют наши иностранные коллеги к реализации проекта в Арктике, то это станет подтверждением. Если мы посмотрим на состав акционеров того же Ямала с ПГМ, увидим, как много там.
Мечтают попасть к нам в совет директоров. Мечтают.
Вот. Большой интерес к освоению шельфа Арктики проявляет Индия, например. Безусловно, Китай, который вот мыслит стратегически. Надо сказать, что у них в ближайшее время подходит к завершению стратегия развития на 60 лет. 60-летняя стратегия. И они планируют принять 200-летнюю стратегию.
Это у них построение среднезажиточного общества к концу подходит, насколько я помню.
Я считаю, Семен, что это прежде всего та самая стратегичность, если так
можно сказать. Мне это очень нравится. Да. Я ее читал, называется «Стратегия построения среднезажиточного общества». Они говорят, мы пока что не зажиточные, нам это вот через 200 лет. А вот сейчас мы строим среднезажиточную. И у них там очень четко, сколько сотен миллионов вывели из бедности. Угу. Ну, то есть, у них очень все... стратегически.
Да, Семен, я к тому, что Китай видит как раз Арктику в качестве одного из своих рынков сбыта компетенций и технологий. Наверное, по-настоящему я осознал, как говорится, масштаб их интереса, когда в Рейкьявике в 2018 году я увидел состав делегации Китая, которая прибыла на традиционную конференцию Arctic Circle, Арктический круг, где, в общем-то, все страны собираются и обсуждают. Это была очень одна из, наверное, многочисленных делегаций, которая заявляла о себе максимально возможными способами, привлекая
мне к себе... Мне кажется, это очень интересная вообще тема отдельного разведопроса доклада. Это вот именно Китай и Арктика, Китай, потому что об этом много говорят, ну, что вот заинтересован, А вот если вглубь разобраться, это было бы, мне кажется, очень...
Дело в том, что сегодня Китай способен представлять, предоставлять в пользование абсолютно конкурентные технологии, которые по ценам в 3-4 раза ниже общемировых. Вот из того, что я знаю, что на ряде там участков в той же Норвегии китайцы экономическим способом выдавливают норвежцев, просто предлагая одни и те же услуги одинакового качества по цене в 3 раза дешевле, например.
Ну, как они у нас в Васильевского острова выдавили ательеров, да? Так же выдавляют в Норвегии.
Тот же концерн Huawei, который производит прекрасные смартфоны, они также достаточно активно производят свою экспансию в нефтегазовый сервис. Системы телеметрии, передачи данных, всего того, что используется, это во многом Huawei. И, конечно же, это проблема для западного мира, как сдержать их.
Они
такую...
Они же ее забанили. Корпорация.
Да, строительство уникального флота, буровых установок, которыми сегодня гордится Китай, это действительно их конкурентное преимущество.
И то есть, нехватки технологий мы уже сможем заимствовать в юго-восточную.
Я убежден, что да. Это одни из наших ближайших партнеров, с которыми у нас уже наработан опыт, и я вижу именно тесную кооперацию именно с ними.
Прежде всего. Очень интересная тема. Прямо если будете готовы, ты будешь готов отдельно рассказать, это будет очень интересно. Ну, картина маслом вырисовывается. Ну, давай так, для понимания. Вот в нынешних макроэкономических условиях, вот какие, вот, собственно, пути развития, ну, куда арктическая зона будет двигаться в текущих условиях с учетом внешних ограничений, которые есть?
Семен, на мой взгляд, залог эффективного развития арктической зоны в присутствии государства на этой территории. Так или иначе. Необходима поддержка и необходим курс на реализацию масштабных инфраструктурных, промышленных, энергетических проектов в Арктике. Именно реализация этих проектов позволит дать работу малому и среднему бизнесу, который находится в АЗРФ, сможет остановить отток кадров, который по-прежнему сохраняется в ряде регионов, и стать драйвером, который будет притягивать как раз и кадры, и ресурсы, и инвестиции. Поэтому вижу выходом, эффективным выходом, как я уже сказал, это государственный курс на продолжение крупномасштабных проектов. Это развитие Северно-морского пути, реализация энергетических проектов, проектов по добыче угля и других природных ресурсов. Вот в данном случае поддержка государства для Арктики, она крайне необходима.
То есть, в Арктике мы возвращаемся к старому доброму госкапитализму, системой заказов, субвенций.
Совершенно верно.
И не надо бояться этого.
Абсолютно. И я вспоминаю слова Владимира Ильича Ленина, который сказал о том, что социализм – это шаг вперед от развитого капитализма. Совершенно верно. И мы видим, собственно говоря, на примере Норвегии тоже, что у них, несмотря на агрессивный оскал капитализма, вот эти социалистические формы хозяйствования все более приобретают значение. И сегодня многие страны переходят к государственному планированию, когда они планируют на 3-5 лет. А вот мы только что упоминали Китай, который на 200 лет мыслит вперед. Ну, понятно, что это такая стратегия, которую каждый там несколько лет корректирует, но тем не менее. Вот я вижу во многом схожесть с чертами плановой экономики, которая была в СССР. В этом нет ничего плохого. Я, наоборот, вижу очень много полезного.
Так это передовые практики, которые надо... Мы от них отказались по глупости.
Совершенно верно. Полностью согласен. И сейчас есть уникальный шанс это все возобновить и, как говорится, действовать наиболее эффективными способами.
Так точно. Будем разбираться. Я тоже очень надеюсь, что именно арктическая зона, которая в особых условиях находится, это будет наш тот, собственно, полигон, где мы будем повышать роль государства. А это уже неизбежно. Мы видим, как проходят все процессы. Да. Спекулянтам уже все прикручивают потихоньку. Я очень надеюсь, что санкции будут очень долго. Вот. И это нам позволит тот самый контур максимально автономное производство себе отстроить. И Арктика это будет... Наше, ну, сначала поле экспериментов, лаборатория, а потом распространим, в общем-то, на всю территорию России, а дальше на Евразийский союз.
Согласен, Семен.
Что, ждем тогда еще?
Да, спасибо.
До новых встреч.
Беседу, да, до новых встреч.
Уважаемые зрители, напоминаю, вопросы, комментарии. С нами сегодня был Алексей Фадеев. Это проект совместно с проектным офисом развития Арктики, где мы разбираемся в сложных темах простыми словами. До новых встреч.
До новых встреч. Всего доброго.